Глава 15. Обильное плодами поэтического воображения, явлениями призраков и битвами героев, но втайне мечтающее о совсем ином. Где вы? Описание превосходных ковров, ласковых, пышных, нарядных, с затейливым рисунком, с яркими красками. Где же вы, сии перлы? Ночи плащ, луной заплатан вскользь, струится по халату. С садом мрак взимает плату скорбной тишиной. В нетерпении, в смятенье меж деревьев бродят тени, и увенчаны растенье бабочкой ночной. Что нам снится? Что нам мнится? Грезы смутной вереницей проплывают по страницам книги бытия, чтобы в будущем продлиться, запрокидывая лица к ослепительным жар-птицам. Да чего смешно! Сны, считая просто с нами, в мире, созданном не нами, гордо называть лгунами тех, кто не ослеп, кто впивает чуждый опыт, ловит отдаленный топот, кто с очей смывает копоть, видя свет иной. Ива, наемная плакальщица, скорбно встряхивала ветвями и кутался в темный плащ софедор белый тополь, боясь поддаться на уговоры ветра, бесстыже плеснуть траурной мантией, обнажив серебристую подкладку. Дувал, обступал двор со всех сторон, верблюжьими горбами выпятившись к драгоценной канители небес, осыпая с гребня своего репейника колючую траву, придавленную плоскими камнями. Зимние дожди спотыкались об этот своеобразный заслон, не рискуя размывать глину. «Все-таки правильно было заночевать у Гургина, вместо того, чтобы возвращаться во дворец, где каждая стена напоминает тебе о проклятии шахского венца. Правильно. Правильно было выйти во двор, покинув духоту спящего дома. Выйти одному, без свидетелей, спутников, без телохранителей, без ничего». С ногой, душой, открытой всем ветрам. Сесть в зыбкой тени аргавана, который люди Евангелия называют иудиным деревом. Сесть на сколоченный из досок софе, опуститься на грубый палас поверх циновок изрезанного камыша, забыться в тишине. Глупо надеяться, что вывезет кривая, что выжмешь звук из треснувшего дутара. Тени оживают и, оживая, начинают делиться на молодых и старых. Вон еще одна скользит во тьме. Женщина. Кажется, женщина. Течет, струится. Вот она у двери из грушевого дерева, вот не брякнув кольцом внутри. Госпожа Вторник, покровительница прях. Кому еще марой бродить по дворам, заглядывать в дома, в лица сонных обитателей? Не блудница же явилась к Хербеду по тайному зову. Прости, добрая госпожа Вторник. Здесь тебе не сыскать достойных награды. Здесь лишь спит дряхлый маг. Прикорнул у порога его слуга лентяй, да еще храпят вовсю в верхней комнате лихой Утба с могучим девом. И еще здесь, во дворе, не спит шах Кей-Бахрам. «Эй, Бахрам небесный! Пламень в красном шлеме! Чего уставился на меня, будто не я, а ты, трижды проклят Аллахом? Ну ладно, смотри, пока со стыда не сгоришь». Пес под тополем зевает, крыса шастает в подвале. Старый голубь на дувале бредит вышиной. Крыса, тополь, пес и птица, вы хотите прекратиться? Вы хотите превратиться, стать на время мной? Поступиться вольным духом, чутким ухом, тощим брюхом? На софе тепло и сухо, скучно на софе, в кисее из лунной пыли. Нас убили и забыли. Мы когда-то уже были целую страной, голубями, тополями, водоемами, полями, в синем небе журавлями, иволгой в руке, неподкованным копытом. Отгорожено, забыто, накрест досками забито, скрыто за стеной. Тень госпожи Вторник легко движется по айвану. Открытая веранда сама ложится под ноги призрака, огибает гостью резными колоннами, осторожно нависает ошкуренным тополем стропил. «Эй, покровительница прях, ты еще надеешься обнаружить здесь умелую мастерицу? А бывший поэт тебя не устроит? Я тоже когда-то умел играть с куделью слов, когда меня не обступали стены, через плечо заглядывая по-соседски. Эй, тени, сюда!» «Не стесняйтесь, тени, я так давно с вами не беседовал!» Госпожа Вторник беззвучно взлетает по шаткой лестнице на крышу, туда, где окнами на улицу размещена балахана, верхняя комната, подпертая с наружной стороны косыми сваями. Улыбка течет по губам медовой патокой. Да чего ж упрямо эти призраки-покровители, все ищут, рыщут. Небось, жила 1000 лет назад такая пряха, что и после смерти угомониться не может. Сестер-рукодельница выискивает, целует стертые пальцы, кладет на веки попушинки от слепоты. А то ведь бывало, после иной работы свету в глазах изрядно убавлялось. Аргава насыпает стручки на голову, на грубый палас, на землю. И кажется, что в мире не осталось больше ничего, совсем ничего. И с утра мало что изменится. Жизнь в ночи проходит мимо, вьется сизой струйкой дыма. Горизонт неутомимо красит рыжей хной. Мимо, путником незрячим сквозь пустыни снег горячий. И вдали мираж маячит дивной пеленой, золотой венец удачи, титул шаха не иначе. Призрак зазывал и скачет: «Эй, слепец, сюда! Получи с медяшки сдачу, получи динар в придачу, получи!» И тихо плачет кто-то за спиной. Ночь смеется за порогом. Будь ты шахом, будь ты богом, неудачнику итогом будет хвост свиной, завитушка мерзкой плоти. Вы сгниете, все сгниете, вы блудите, лжете, пьете. Жизнь, насмешка, ночь. «Эй, красавица! Ты случаем не меня ищешь?» И смех. Это удба, проснулся, к Маре цепляется. Такому, что госпожа вторник, что святая пятница, что песчаная алмасты. Была бы мякоть, чтобы ухватиться, до раковина для тайной жемчужины. Дикий осел весной и тот удбе позавидует. Вот сейчас разбудит дева, тот ему по шее накостыляет, чтобы не орал. Дев у нас молоденький. Ему здоровый сон важнее любой бабы на свете, а о лепешке с мясным фаршем и говорить нечего, за кусок удавит. Дев молочина. Странно, что не просыпается. Кусты громоздятся размытыми валунами, ветки софидора на ветер ропщут. Когда привыкаешь общаться с тенями, с людьми становится значительно проще. Сидишь на софе, наблюдаешь, никому до тебя дела нет, и тебе ни до кого нет. «Эй, краса!» Смех усиливается, звенит бубном дойрой. В нем проскальзывают странные нотки. Не на ложе смеяться таким смехом, а в бою, в самом пекле. Но велик ли спрос судьбы Абу Язана, особенно в отношении его удивительной веселой души? Что-то лязгает в балахане, лязгает глухо, на грани слышимости, и почти сразу ночь рвется пополам коротким треском, будто мертвая ветка акации наконец решила свести счеты с этим миром. Трещит, падает, ударяется об пол цельным стволом, и эхо испуганным вором мечется по всему дому, заставляя в ответ дребезжать утварь, а кольцо в двери колотится о доски, возвещая о прибытии незваного гостя. Рев оглушает на миг, забивая уши тополиным пухом. Он рушится сверху, с небес. Рев хмурого горного великана, в пещеру которого забрались мелкорослые воры, да вдобавок еще и нагло сожрали все запасы сыра. А теперь он раздваивается, этот утробный рык, как раздваиваются голоса опытных певцов, чтобы слиться воедино разным напевом. Дверца верхней комнаты слетает с петель, и с заячьей скидкой, проскакав по крыше, рушится во двор. Щепки сыплются градом, одна из них больно впивается в бедро, и боль отрезвляет. Что происходит? Два тела выкатываются из балаханы, двое страшных любовников, стремящихся к последнему экстазу. На миг, зависнув у края, они валятся вниз, следом за выбитой дверью, и даже страшный удар о край дворового арыка не заставляет их ослабить хватку. Дно арыка красно от водорослей, и там, в мутной жиже, копошатся два зверя, два охотника, ни один из которых не желает признать себя добычей.
«Твое! Твое шахское! Беги!
Огромная тень госпожи вторник взмывает вверх, правая рука ее, уродливо толстая, словно к предплечью приникла змея с отогнутым в сторону кончиком хвоста, рука падает вниз, и крик обрывается, чтобы миг спустя поползти стоном.
«Беги, твое шах!»
Прыжок. Прямо с паласа, с камышовых циновок, с дощатой софы, из покоя и усталости. Арык принимает шаха в липкие объятия, но и госпожа вторник не удержалась на ногах. Внизу хрипло стонет Дев. И это хорошо. Раз стонет, значит жив. А пальцы призрака ищут горло. ищут самозабвенно, истово, мокрыми червями роясь в бороде. Размахнуться не удается, и приходится бить коротко, всем весом, на слух, локтями, коленями, пока убийца не перестанет содрогаться под этими ударами. Тишина.
«Твое! Она утбу кончила!»
Смех. Страшный смех звучит с крыши, от рваного проема дверей балаханы. Там стоит на коленях утба Абу Язан, безуспешно пытаясь встать, отсвечивая фиолетовым пузырем вместо левой половины лица, но улыбкой вечности намертво зажата в его руках. Полудохлый пес готов грызть.
«Да что тут мудрить, твое шахское? Где мое копьецо? Я ее тварюгу сам в восьмой от Хракуташа отправлю!»
Косой взгляд через плечо, даже не взгляд, а так намек. И Дев, избитый, изломанный, но непокоренный Дев, замолкает. На софе Гургин возится с пострадавшим утбой. Хвала Аллаху, лицевые кости целы, и быть в скорости хургу прежним красавцем. А гул в башке, не червь в кишке, погудит и стихнет. Чему там трястись, трескаться, когда отродясь никакого добра не водилось? Лекаря престарелый Хербет отказался звать наотрез. И Абу Таиб до сих пор смаковал это открытое неповиновение Небоглазого. Да еще вертел в руках странную штуку. Оружие госпожи Вторник. Кинжал не кинжал, напильник не напильник. Прямой граненый брусок вместо клинка, а чудная гарда лепесток отогнута в сторону и продлена вдоль тупых граней. Таким убить — это еще очень постараться надо. Впрочем, на отсутствие старания жаловаться было грешно. Ребра болели до сих пор, дышать приходилось в пол груди, и оставалось лишь удивляться отсутствию серьезных переломов. Славно повозились ворыки, ах, славно, будто десятка два годков с плеч скинули.
«Эй, твое шахское, она опять ремни грызет, у, стерва!»
За спиной на крыше Гургинов слуга возился с выбитой дверью балаханы. Стучал молотком, звякал клещами, на место ставил. Со стороны улицы доносились вопли добровольных подсказчиков. Ясное дело, всякий знает, как лучше, особенно когда язык чешется. В ворота подсказчики не ломились, да и городские стражники явиться поостереглись. То ли прыткая весть о шахе гости успела доскакать до нужных ушей, то ли над Фарла Кабир, как над вестовым столбом, с недавнего времени подымался столб дыма до небес. «Здесь я, люди добрые, кыш подали!» А может, дом Гургина испокон веку пользовался дурной славой, и всем было известно, что сюда ломиться себе дороже. Вздохнув, Абу Таиб повернулся к госпоже Вторник и долго смотрел, не отводя взгляда. Хотя видит Господь миров, зажмуриться ему сейчас хотелось больше всего. Когда настанет великое событие, кого-то возвысят, кого-то унизят. Слова книги очевидности сами поползли с языка дождевыми червями, и святотатственный образ вдруг показался единственно верным. «Когда земля содрогнется, будет вас три вида». «Что?» — поднял голову Гургин, заканчивая перевязку, и еле слышно засмеялся утба, усмотрев в вопросе мага нечто свое, достойное веселья.
«Ты сказал, три вида, мой шах».
Но сколь же тяжело несчастным, которых поразило несчастье. Их место в пламенном огне и кипящей воде, во мгле темной и черном дыме, который неприятен, ни красив. Будете вкушать вы горькие плоды древа Зиккум, будете пить, как жаждущие верблюды. Мы судили, чтобы между вами царила смерть, а мощь наша велика, и да будет так.
«Мы судили», — шепнули бескровные губы мага.
«А мощь наша велика», — истово кивнул Дев.
«Да будет так», — не произнеся ни слова, подвел итог веселый утба, став на миг серьезным. «Скажут несчастные избранным, погодите, чтобы мы немного взяли от света вашего, и ответят им, возвратитесь и ищите себе свет. И тогда воздвигнется между ними стена, внутри будет милость, снаружи ее страдание. И кричать будут те, что снаружи, разве не были мы с вами?» Абу Таиб еще раз повторил: «Разве не были мы с вами?» И присел на корточки перед госпожой Вторник. Вислые плечи бугрятся узлами мышц, И сила эта, чуждая мощь, вынуждает сутулиться, плотнее вжимать костистый затылок, а нежно-розовые бурдюки грудей тяжко болтаются из стороны в сторону. Руки жиловатые, как у незабвенного омара резчика, только раза в два толще, с неприятно большими ладонями. Кривые ноги подогнуты под себя, словно обезьяны учили правильно сидеть на кошме, да так и не доучили. Лохмотья висят, как на огородном чучеле, и видно меж прорехами тело густо покрыто рыжей шерстью, местами свалявшейся в липкие колтуны. Голени ободраны, и бока ободраны, и еще правая щека. Лиловые кровоподтеки украшают те места, куда пришлись локти и колени разъяренного шаха, и дыхание вырывается с болезненным присвистом. Нет-нет, да и стон слетит с губ, вывороченных губ дикого зинджа. Узкий вал лба сильно подался вперед, нависая над переносицей, уже начавший мало-помалу проваливаться сама в себя, безобразно выпятив снизу кабаньи ноздри. Височные кости утолщены, торчат странными наростами, будто грозя обратиться в скором времени бараньими рогами. Желваки на скулах катаются. И лишь в глубоко запавших глазках, в двух заброшенных колодцах, налитых дурной кровью, лишь там плещет еще знакомая дерзость, неукротимая голубизна былой нахид хербиди. Больно всматриваться. Разве не были мы с вами?
Нахид хербиди больше нет, мой шах. Мы отлучили ее от служения еще в тот день, когда Амар Резчик потерял руку от твоего ятагана. Она сошла с ума, она требовала невозможного. Нахид хербиди больше нет, мой шах. Есть Нахид Деви, женщина-чудовище. И я взыщу с храмовых стражей строгим взысканием. Они не имели права проморгать бегство этого существа.
Невозможного? Чего именно требовала она?
Исправить ошибку. Вернее, то, что она полагала ошибкой. Провести тайное испытание и помазать на престол нового шаха. Не безумие ли? Два солнца на одном небе могут привести к концу света, но к благоденствию они вряд ли приведут.
Два солнца.
Да, мой шах. Я пытался уговорить ее отказаться от еретических замыслов, но Нахид упорствовала. Жаль. Я любил ее больше, чем отец, младшую дочь, дитя его старости.
И ты обратил ее в дикую тварь?
Я? Обратил? Насильно сделать человека девом выше сил смертного, мой шах. Можно лишь самому вступить на порочную стезю. Это был ее выбор и только ее. Поэтому я велел следить за бывшей хербиди и едва мне донесли о первых изменениях, приказал взять ее под стражу. Увы, нынешней ночью она бежала.
Ты врешь, маг. Я чую колдовство.
Тогда посмотри на спасенного тобой разбойника, мой шах. Не найдешь ли сходства? Один удар на Хиддеви опрокинул Удбу, бойца из бойцов, в беспамятство. Но твой дев сражался с ней на равных дольше, чем сумел бы любой человек.
И опять ты лжешь. Я бился с ней, и победа осталась за мной, за человеком.
Я не лгу тебе, мой шах. Просто ты тоже не человек. Уже не человек. Ты живое воплощение Фарла Кабир. Ударь кулаком по столу, стол треснет. Возьмись с любым пахлаваном за пояса, долго ли продержится борец против тебя. Я, например, умру от одной твоей оплеухи. Раскрой глаза, мой шах, и ты увидишь.
Но мой Юз Баши не превратился в чудовище? Да, он тугоумен, да, простоват. И похож, ты прав, но мало ли таких же плосколобых великанов на белом свете?
Немало, мой шах. В основном они живут в Мазандеране, краю девов, куда стекаются отовсюду, если, конечно, не погибнут в пути. А твой Юз Баши, он всегда при тебе, всегда рядом. А близкое присутствие носителя фара сдерживает окончательное превращение человека в дева. Не останавливает, но сдерживает. Иначе быть бы уже деву. Впрочем, нет худа без добра. Думаю, в таком случае он с легкостью разорвал бы бешеную самку в клочья.
Самку?
Я говорю о Нахид-деве.
Врешь. Ты должен был сказать не превращение человека в дева. Превращение Небоглазого в дева. Я прав?
Прости, мой шах, и дозволь затворить уста. Власть шаха безгранична, а я твой советник. Но еще я верховный хербет. Я небоглазый. И не вправе произносить вслух запретное. Замечу лишь, что Удпа Абу Язан, подаренный тебе султаном Баркуком, тоже небоглазый, но он человек, хотя и смеется чаще обычного, получив из рук султана знаки служения, хотя и безумен в битве. Видишь, ты был прав, вняв моим уговором и не надев на глупого гургина кулах вазирга. Поверь, мой шах, я и так сказал тебе гораздо больше, чем следовало бы.
Тогда хотя бы ответь мне, что это за странный кинжал приволокла с собой твоя бывшая ученица? Или здесь тоже сокрыта тайна за семью печатями?
Ничуть, мой шах. Хербедам запрещено проливать кровь, но защищать свою жизнь в случае необходимости дозволено каждому. В Майлане это оружие зовут дзюте. Одно из значений — 10 рук. Им можно закрыться от удара чужого клинка, можно... Ну, Удба способен лучше меня рассказать, что можно им сделать. Ведь это его нож был сломан 10 руками, и его лицо пострадало от столкновения. Думаю, Нахид-Деви отобрала дзюте у одного из храмовых стражей или украла в кладовке. Еще один промах, мой шах. И поверь, виновные понесут строгое наказание. Хвала небу, что в храме не хранилось более опасного оружия.
Хвалы будешь возносить потом. Слышишь меня? Ладно, не спеши падать ниц, Гургин. Ответь хотя бы, есть ли способ вернуть Нахид прежний облик?
Трудно сказать, мой шах. Во всяком случае, я такого способа не знаю. Мазандеран, край девов, хранит множество тайн. Среди них, возможно, нашелся бы, если не способ, то хотя бы совет. А я знаю лишь одно. Находясь рядом с тобой, Нахид-Деви будет катиться в пропасть медленнее. Гораздо медленнее. Но, находясь рядом с предметом ее ненависти, она будет катиться в пропасть быстрее. Гораздо быстрее. Эти два коня разорвут ее, вместо того, чтобы вывести в безопасное место. Это все, что я знаю, и все, что могу сказать тебе. Прости, мой шах.
Прощаю. Я посмотрел в лицо дряхлого мага и увидел, губы его трясутся, а блеклая голубизна взгляда подтекает летним дождем, слепым дождем. Потом я посмотрел на Аргаван. Под иудиным деревом сидел золотой Авен и скалился мне в лицо. «Вы даете мне то, чего я не хочу», — сказал я им. «Барану, магу, Нахид-Деви, слуге на крыше, небу над крышей и солнцу в небе. А в том, чего я хочу, отказывайте. Спасибо, не стоит трудиться, благодетели». Я улыбнулся и закончил. «Я возьму сам». Нет мудрости в глупце, и не ищи. Начала нет в конце, и не ищи. Те, кто искал, изрядно наследили, а от тебя следов и не ищи.